Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». И со мной сегодня в студии Марьяна Анатольевна Гершова. Она кандидат философских наук. Марьяна Анатольевна, слово вам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Сегодняшняя наша встреча в рамках цикла «Русские академисты. Неизвестные страницы русской культуры». И наша сегодняшняя встреча посвящена Виктору Дмитриевичу Кудрявцеву-Платонову. Это первый философ, подаривший миру философскую систему. Первый из русских философов, который стал автором уже системы философской. В этом отношении его можно сравнить с Платоном, как раз первый в истории мировой философии, создавший систему. Кудрявцев-Платонов был первый в истории русской философии, создавший систему, систематически сложивший свои взгляды. Ну, начнем, как всегда, с жизненного пути этого человека. Родился он в 1828 году. Погост Кудёров, это Псковская губерния. Родился он в семье полкового священника. Неудивительно, что обучаться Виктору Кудрявцеву пришлось аж целых трех семинариях. Полк передислоцировался с места на место, переводили с полком, переезжал священник вместе с семьей. Поэтому после Варшавского училища Виктор Дмитриевич учился в Волынской семинарии, Могилевской и Черниговской семинариях последовательно. И уже, собственно, из Черниговской семинарии Кудрявцев поступает в Московскую духовную академию, где он сохраняет первенство по успеваемости. И ввиду его выдающихся успехов в учебе был удостоен стипендии митрополита Платона Левшина. Это в свое время еще в 18 столетии митрополит Платон Левшин учредил такую стипендию выдающимся студентам. И по академической традиции присуждение этой стипендии давали право на появление второй части фамилии Платонов. Там вот были, допустим, Иванцов Платонов, а здесь вот Кудрявцев Платонов. То есть на всю жизнь вот осталось такое напоминание.
Вот чем он выделялся, собственно, да, из всех, вот о ком мы сейчас говорим, да, с двойной фамилией.
Да, вот двойная фамилия у него из-за его выдающихся успехов в учебе, из-за получения стипендии. Оканчивает он академию в 1852 году и защитил диссертацию, опять же, с характерным названием «О единстве рода человеческого». То есть, если мы будем обращаться к взглядам того же Карпова Василия Николаевича, с которым мы знакомились в одной из предыдущих передач, то мы отметили, что с Карпова начинается вот это вот пристальное внимание к проблеме человека в духовно-академической философии. И, собственно говоря, у Кудрявцева-Платонова мы видим целый ряд работ, целый ряд научных исследований, посвященных актуальным вопросам проблемы человека. Собственно говоря, его магистерская диссертация. Что значит «о единстве рода человеческого»? Он отстаивает, скажем так, библейский взгляд на происхождение человека и отстаивает в контексте тех данных, естественно, научных, которые были известны на тот момент, и, безусловно, в контексте тех идей, которые носят материалистический толк и говорят о том, что не было ни Адама, ни Евы и так далее.
Ну, то есть, поясните, вот библейский он отстаивает, то есть Адам и Ева созданы Богом в раю, да?
Ну, да, вот то есть примерно речь об этом, что, по сути дела, весь человеческий род произошел от одних родителей, можно так сказать. Работа была удостоена положительного отзыва митрополита Филарета Дроздова и архиепископа Филарета Гумилевского. И буквально через два года, в 1854 году, Федор Александрович Голубинский рекомендует Кудрявцева Платонова на кафедру метафизики и логики. То есть в 54-м Голубинский уходит в отставку, и вместо себя он рекомендует Кудрявцева Платонова. То есть здесь вот такая преемственность возникает, тем более, что, опять же, с Голубинским Кудрявцев Платонов был знаком не только в рамках студенческих аудиторий. Голубинский приглашает его к себе домой в качестве учителя для своих детей. То есть вот этот вот момент тоже имеет место быть. То есть Голубинский хорошо понимает, что это за человек, чем он дышит, насколько это глубокий исследователь, и рекомендует его на кафедру. В 1956 году Виктор Дмитриевич женился на Капитолине Васильевне Зверевой. Для того времени достаточно редкое явление, брак был бездетным, то есть у них детей не было. В 1958 году он становится ординарным, то есть штатным профессором. То есть мы можем сказать, что, собственно говоря, его движение по карьерной лестнице, оно очень, довольно гладкое, спокойное, без каких-либо конфликтов с начальством, без каких-либо столкновений. Более того, его неоднократно приглашали в светские учебные заведения, то есть приглашал и Московский университет, и Санкт-Петербургский университет. И по этому поводу он всякий раз отказывался, то есть приглашали, когда в Московский Виктор Дмитриевич сам отказался, а когда стал приглашать Санкт-Петербургский императорский университет в 1861 году, тогда Виктор Дмитриевич так аккуратно переадресовал этот вопрос митрополиту Филарету Дроздову, на что митрополит на вот этот запрос ответил: «Не ослабляйте кафедру философии Московской духовной академии, типа не помучите вы его». Вот. Ну, в общем, так он и остался. То есть это было его осознанное решение, несмотря на разницу в окладах. Еще раз повторю, что жалование в светском университете было заметно выше, чем жалование в духовной академии. Тем не менее, Кудрявцев Платонов остается верен своей альма-матер, остается верен вузу, в котором он начал свое преподавание. Его уровень, его заслуги преподавательские были настолько высоко оценены, что по рекомендации графа Строганова, а граф Строганов – это был попечитель наследников престола, его пригласили преподавать философию наследнику престола Николаю Александровичу. Николай Александрович – это был старший сын Александра II, умерший в довольно молодом возрасте, и после него наследником престола становится Александр, в будущем Александр III. Вот, собственно говоря, Кудрявцева Платонова пригласили к наследнику престола преподавать философию. И как отзывался граф Строганов, молодой профессор сумел пробудить интерес к предмету и немало преуспел в просвещении ума и укреплении нравственных сил цесаревича. Отзыв очень лестный, очень такой комплиментарный отзыв. Ну, я так думаю, что действительно Виктор Дмитриевич в полной мере его заслуживал. В течение года вот он преподавал философию наследнику престола. В 70-м году в журнале «Православный собеседник» была опубликована его диссертация на соискание докторской степени, правда, докторская степень по богословию, по богословию. И работа называлась «Религия, ее сущность и происхождение». Работа была успешно защищена в Московской духовной академии и тоже получила высокие оценки рецензентов, оппонентов, всего прочего. 1977 года Виктор Дмитриевич уже заслуженный ординарный профессор, то есть академия отмечает его как много потрудившегося на ниве просвещения духовного. Далее, в начале 80-х Виктор Дмитриевич принимает участие в работе синодальной комиссии по реформированию духовных академий. Благодаря его усилиям удалось отстоять имевшиеся на тот момент кафедры философские, планировалось их сократить, но Виктор Дмитриевич убедил, что этого делать не стоит. И, по сути дела, он составил новые программы по философии, по которым духовные академии учились вплоть до закрытия в 1918 году. То есть вот такой, в том числе и педагогический его вклад, очень значительный в формирование философской культуры в рамках духовных академий отечественных. В 1891 году умерла супруга Капитолина Васильевна, и уже пожилой профессор очень сильно переживает эту утрату. Буквально через полгода он сам вслед за супругой отправляется в мир иной. Такие вот моменты, они как-то очень бывают, я бы сказала, трогательные. Казалось бы, внешне так, ну, никаких там бурных романов, там миллионов роз перед окнами. А все очень так тихо, но по-настоящему.
Ну вот что можно сказать о его трудах, о его работах? Наверняка, так сказать, какие-то наиболее известные такие можно о них рассказать, да?
Конечно, да. Ну, мы уже говорили, что, по сути дела, Виктор Дмитриевич первый, кто излагает свои философские взгляды систематически, то есть он берет какую-то отправную точку и от нее дальше, развивая свои мысли, идеи, представляет взгляд на мир, как он устроен, как устроено познание этого мира, какое место человек занимает в этом мире и так далее. Мы пытаемся сейчас вкратце изложить эти идеи, поскольку здесь уже мы можем говорить о том, что вот эти вот взгляды Кудрявцева-Платонова, они оказывают непосредственное влияние на идеи русских религиозных светских авторов.
На идеи русских религиозных?
Религиозных философов светского толка, скажем так. Да, светского толка. Итак. Мы видим, опять же, некоторую преемственность с идеями Карпова, в частности, о том, что человеческий разум требует единства бытия. То есть для человеческого разума мысль о единстве бытия, она естественна, она органична. И поэтому дуализм, так называемый, дуализм, который существует в философских системах, когда одни философские системы отстаивают мысль о том, что материя первична, а другие говорят, да нет, сознание, дух первичен. То есть вот это вот дуализм, разделение на два лагеря в философии, по мнению Кудрявцева-Платонова, неестественен для философии, так не должно быть. Этот дуализм нужно преодолеть. Этот дуализм нужно преодолеть, говорит Виктор Дмитриевич. Для преодоления этого дуализма необходимо найти какое-то начало, которое бы, естественно, объединило и объяснило сосуществование духа и материи в этом мире, ну и примирило их между собой, чтобы философы уже копья не ломали по этому поводу. По мнению Виктора Дмитриевича, таким единым началом, таким, что ли, ну вот этой вот базой, на которой можно объединять материю и дух, является Бог. По сути дела, Бог, он говорит, высочайшее существо, которое отлично от всего мира. И вот здесь вот надо понимать, какой, по сути дела, философский ход делает Виктор Дмитриевич. То есть, с одной стороны, он однозначно исходит из идеи христианского откровения о том, что Бог не тождественен этому миру, что Бог, он вообще за пределами этого мира, можно так сказать. То есть он, мир совсем не такой, как Бог, Бог не такой, как мир. Это совершенно разные начала. А вот эти вот начала, о которых говорит философия и материя, и дух, это начала, которые в мире присутствуют. И поэтому-то мы не можем разобраться, которое из них главнее, которое из них первее, потому что ни одно из них, они онтологически имеют равный статус. То есть их существование и материя...
Не раздельно просто, да? Нельзя разделить.
Существование...
Отделишь материю от духа.
Существование материи и духа в равной степени зависит от вот этого начала безусловного, то есть от Бога. Вот какой он ход делает. То есть он, опираясь на христианское представление о том, что Бог вне мирен, вне мира находится, он уравнивает эти начала. Они не могут одно другое порождать.
Существовать не могут, да?
Одно другое, то есть ни материя не может порождать дух, ни дух не может порождать материю, поскольку оба эти начала не имеют, можем сказать так, силы для того, чтобы что-то породить вот таким вот образом. Вот. То есть они берут свое начало, свое существование и обязаны своим существованием именно Богу. Бог творит и материю, Бог творит и мир духовный, вот эти вот все идеи, там, сознание и все прочее. Вот такова мысль Кудрявцева-Платонова. То есть Бог – это подлинное объединяющее начало мира, его творческая причина, как он пишет. Его творческая причина. Отсюда, по сути дела, мы можем сделать прямой шаг к мысли о всеединстве. О всеединстве, то есть, да, материя с духом, они как-то вот должны дружно жить. Ну, я так утрирую несколько, упрощаю, схематизирую. Вот. Далее, это то, что касается устройства мира, так называемой онтологии, то есть учения бытия. Как происходит познание мира? Следующий вопрос, всегда решаемый в рамках любой философской системы. Кудрявцев-Платонов выделяет три уровня познания. Ну, здесь мы можем сказать, он не оригинален в выделении вот этих трех уровней, вот, но для него эта схема рабочая, и дальше он потом будет от нее отталкиваясь, излагать свои уже оригинальные идеи. Что же это за три уровня познания? Во-первых, это обыденное познание, которым мы пользуемся ежечасно в своей привычной жизни повседневной. И это познание опирается на здравый смысл, ну, на то, что очевидно. К примеру, вот такой несколько, может, детский пример. Нам же очевидно, что солнце всходит и заходит. Ну, мы это видим.
Да.
Вот это один из вот этой очевидности. Есть другого рода очевидности, какие-то, ну, например, что черепаха ползает медленнее, чем ахиллес, вот эти вот древние опоры и все прочее. Вот, то есть очевидности, которые, ну, то, что мы видим, то, что не вызывает у нас сомнений, вот на эти очевидности, на здравый смысл опирается, на традицию. Вот, кстати говоря, очень важный момент Кудрявцев-Платонов отмечает, что обыденное сознание опирается на традицию, то есть на некоторые стереотипы, присущие людям в рамках той или иной культуры. Этих стереотипов на самом деле огромное количество, и они очень сильно влияют даже на наше восприятие окружающего мира. Ну, к примеру, в рамках традиционной культуры женщина связана с семьей и домашним очагом, а мужчина связан с обеспечением семьи, да, с обеспечением семьи, с ее защитой и так далее. И вот в рамках такого разделения обязанностей, безусловно, происходит, ну, скажем так, выработка определенного набора качеств, которые необходимы для исполнения этих обязанностей. Так вот, в рамках традиционной культуры складывается стереотип, что мужчина, он должен быть таким, и мужчина может быть агрессивен именно в силу того, что он мужчина. То есть происходит как бы обратная привязка. Не мужчина становится агрессивным в силу того, что ему приходится защищать, да? А он защищает в силу того, что он от природы более агрессивен, чем женщина. Вот, вот это вот традиционное... традиционные стереотипы, которые во многих культурах транслируются. Вот. Так вот, во многом заслуга Кудрявцева-Платонова. Он увидел, что есть такие стереотипы, и что они влияют на наше познание. И это свойственно для обыденного познания. Ну и еще такой момент, как личный опыт. Безусловно, личный опыт – это тот источник, из которого обыденное познание черпает представление о мире. Ну да, кто-то всю жизнь занимался земледелием, и он заметил, например, что если ласточки летают низко, да, то это скоро дождь пойдет. Да-да-да, то есть это же вот тоже все из личного опыта. Где, ну, они в приметах потом аккумулируются. Вот. Ну, или просто человек там на личном опыте, на огороде у себя, я не знаю, у него там... лук повял, а он взял его, ай, думает, посыплю я его золой, посыпал золой, и лук, значит, я, к примеру, я сейчас вот, ну, совершенно произвольно, да, фантазирую, произвольно привожу пример. Вот, вот его личный опыт, какие-то другие там в отношениях между людьми, что кто-то там простил кому-то, и от этого хорошо было. Вот, то есть это вот то, что связано с первым уровнем, с обыденным познанием. Второй уровень, по мнению Кудрявцева-Платонова, это научное познание. Научное познание, оно организуется совершенно иначе. Оно уже требует доказательств, оно требует объяснения причин. А почему солнце всходит и заходит? А давайте мы докажем, давайте мы вообще проверим, так ли это, да? Здесь уже вступает в силу сопоставление разных данных. Ну, например, к вот этим идеям о том, что солнце всходит и заходит, добавляется представление о том, что корабли, например, исчезают за горизонтом. То есть вот эта вот идея о кривизне Земли, она была сделана вот из такого пытливого наблюдения, аналитического наблюдения. То есть мы, люди, видели, что корабли же достаточно высокие были, паруса, что он не исчез вообще, а постепенно, то есть мы перестаем видеть корпус, потом часть парусов, а потом совсем исчезает вот это. Возникла идея о том, что Земля кривая, вот эта вот объемная такая кривая, что ли, вот. То есть вот эти вот идеи. Наука требует доказательств. Наука совершенно иначе, научное познание совершенно иначе относится к тем данным, которые получает человек. Но при этом наука опирается на аксиомы. И опять же, заслуга Кудрявцева-Платонова в том, что он видел это и не упускал из виду. Наука опирается на аксиомы, а аксиомы – вещь недоказанная. То есть аксиомы – это то, что самоочевидно, опять же.
Не требует доказательств просто.
Ну, да? В силу самоочевидности не требует, да, доказательств. Вот. То есть в этом он видел некоторую, что ли, уязвимость научного мышления. И, наконец, философия, философское познание, оно ищет оснований как для обыденного, так и для научного познания. Но опять же, говорит Кудрявцев-Платонов, и самая философия нуждается в некоторых основаниях. То есть он, при всем при том, что он философ, он не ставит философию в основание всего и говорит, вот оно, начало и конец, альфа и омега и все прочее. Нет, он прекрасно критически воспринимает философию и видит, что она тоже требует некоторых начал для своего функционирования и своего существования. И вот этими началами для философского познания Кудрявцев-Платонов называет законы мышления, заложенные Богом в человека. То есть, опять же, мы видим, что он очень логично, очень последовательно проводит вот эту связь между тем, что Бог творец мира, между тем, что человек сотворен Богом и какие-то ему даны дарование этому человеку, и в силу этого, опираясь на эти дарования, человек уже может создавать философию, создавать науку и постигать этот мир. То есть вот такая вот у него логическая цепочка выстраивается. Ну и опять же, опуская очень многие моменты, остановимся чуть более подробно на понимании истины, поскольку истина – это одна из ключевых категорий философии. Как Кудрявцев-Платонов объяснял истину? Кудрявцев-Платонов считал, что истина – это совпадение идеи вещи и его, по сути дела, его существованием. То есть, можно так сказать, что истина для Кудрявцева-Платонова – это в предельно полном осуществлении конкретным предметом идеи об этом предмете. Мысль довольно непростая, и мысль достаточно такая особняком стоящая в европейской философии, потому что европейская философия обычно идею рассматривает либо как просто сущность вещи, либо как ту модель, по которой вещь изготовлена. Вот. А здесь мы опять же видим, что Кудрявцев-Платонов имеет в виду христианское понимание творения мира и имеет в виду христианское понимание тех событий, которые происходили в этом мире. И поэтому категорию истины он формулирует через совпадение самораскрытия предмета с замыслом Божьим об этом предмете. Как позже скажет Сергей Сергеевич Глаголев, о нем у нас речь будет тоже идти, как скажет Глаголев, такое понимание истины опирается на христианское представление о том, что мир перестал быть точным выражением идеи о нем вследствие греха. И вот этот вот разлад между идеальной и феноменальной стороной мира можно восстановить только через восстановление союза с Богом. То есть преодолеть вот эту неистинность мира, да, вот его ложность, можно только через союз с Богом. Вот, по сути дела, очень кратко, очень так выжато, но мы видим, что Кудрявцев-Платонов, он не только систематически излагает свою философию, но он это делает исключительно последовательно в плане возведения ее, точнее, выведения ее из положения христианского богословия, православного богословия. И, собственно говоря, вот эту вот идею о необходимости преодоления дуализма и вот эти мысли о познании, которое должно опираться на законы, заложенные Богом, и понимание истины, все это впоследствии Кудрявцев-Платонов свою систему, вот он ее обозначал как трансцендентальный монизм, такой несколько трудно выговариваемый термин, но он говорит о том, что, безусловно, Виктор Дмитриевич осознает свой философский опыт как систему, и как систему оригинальную, которой требуется новое название, название которого еще нету в истории философии.
Знаете что, Марьяна Анатольевна, ну вот мы о каждом философе говорили, что его выделяет, вот так сказать, из общего ряда. Что выделяет этого философа Кудрявцева, Платонова, из общего ряда? Вот просто какие-то главные, так сказать, его черта или главное, так сказать, его дело, вот что для вас, вам кажется, главное?
Ну, главное его дело, что он создал первую систему в русской философии. Это первый русский систематический философ. То есть он излагал свои взгляды систематически. До него этого никто не делал. До него этого никто не делал.
Он преподавал, да?
Он преподавал на протяжении всей своей жизни. Более того, когда Кудрявцев-Платонов в 1891 году скончался, то Академия стала перед сложным вопросом, а кем его заменить?
Такого же уровня,
да, то есть на тот момент администрация Академии не видела вот даже претендента на эту должность, кто бы мог заменить этого человека. То есть это была, безусловно, величина.
Фигура.
Это была фигура философии. У него, кстати говоря, много было трудов опубликовано его, очень разных, начиная вот от его диссертации. Очень, кстати говоря, популярны были вот две его труды. Это «Безусловный прогресс» и «Истинное усовершенствование рода человеческого». Вот, и вторая работа о первоначальном происхождении на Земле рода человеческого. То есть, опять же, мы видим здесь вот обращение, такое целенаправленное обращение к проблеме человека и осмысление этой проблемы в контексте умственных шатаний второй половины XIX столетия по вопросу о происхождении человека.
Что ж, давайте мы будем подводить итог. Я думаю, что вот эта передача, восьмая передача о Кудрявцеве-Платонове. Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов. Говорили о его значении, о том, что он сформировал систему философскую, да? Философскую систему.
Совершенно верно.
Вот. А передача у нас называется «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». То есть вклад каждый из них носил свой в русскую культуру, в развитие русской культуры, русской
безусловно,
философии.
Да, да.
Русской философии. И говорила, рассказывала нам об этом замечательном, интересном философе Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Марьяна Анатольевна, спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо всем за внимание, за интерес к этой теме и до свидания.
До свидания.